Из информационных программ на радио «Говорит Москва» вы узнаете, что, где и когда происходит по всему миру каждую минуту. Из авторской программы Екатерины Собчик «Психология событий» вы узнаете, почему все это происходит именно так, а не иначе.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
«Психология событий».
20 часов почти 6 минут в студии «Говорит Москва». С вами по-прежнему я, Екатерина Собчик. У нас по-прежнему работает телефон для прямого эфира 495-7373-94,8. Звоните, разговаривайте со мной. Пишите мне смс +7 925 88 88 94,8. И телеграм «Говорит МСК Бот». Ну, начать придется и обойти эту тему, как-то не получается, всех это сейчас волнует и беспокоит. Это история с нашими олимпийцами, и эта история, на мой взгляд, психолога невероятно драматичная. Я сейчас не буду обсуждать вот этот политический аспект, кто прав, кто виноват, кто кому что должен. Это ладно. Меня очень как-то волнует, беспокоит и задевает внутренне вот та ситуация мотивационная, скажем так, в которой оказываются спортсмены. Согласитесь, что если вот так себе хорошо представить историю их жизни, они в невероятно сложном положении находятся. То есть, с одной стороны, слава богу, что после этого выступления Баха, которое мы все слышали, все-таки президент не стал в позу и не стал говорить о том, что да, мы будем всех бойкотировать, мы будем всем противостоять. В общем, в этом смысле ситуация как-то смягчена, и это, на мой взгляд, очень хорошо. С другой стороны, мы понимаем, какая невероятная травма случилась с теми спортсменами, которые отстранены от соревнований, потому что можно себе представить, да, вот у человека существует такая мономотивация, то есть вся его жизнь подчинена, ну, фактически вот одному интересу, интересу спортивному. Это требует и невероятного напряжения, и невероятных жертв, и жертв не только со стороны самого спортсмена, но и жертв со стороны его семьи, как правило, потому что огромные ограничения, огромные какие-то жертвы, на которые приходится идти ради достижения вот этого близкого человека, они присутствуют, и вдруг в один день это все ломается. В один день, в одну минуту человек, ну, по сути дела, лишается смысла жизни. То есть здесь можно говорить всякие умные слова, психологически там, целеполагание, да, мотивация. Ну, давайте говорить простым человеческим языком. Смысл жизни утрачен. И когда это процесс, ну, такой отдаленный, когда это постепенно, то есть спортсмен занимается, он понимает, что, ну, не всю жизнь ему этим заниматься. Он как-то потихонечку, ближе к концу карьеры, начинает смотреть по сторонам и, что называется, стелить себе соломку, и начинает себя готовить к какой-то другой жизни, и, возможно, там, переговоры вести и прочее, прочее. А тут вот в один момент, это можно, наверное, сравнить только с ситуацией, когда происходит страшное травмирование спортсмена и его автоматический вылет из спорта. В один день жизнь меняется, жизнь утрачивает смысл, а ведь не надо забывать о том, что сам по себе процесс подготовки спортсмена, он сопряжен не только вот с этими невероятными физическими нагрузками, но он еще и сопряжен с определенной психологической подготовкой. Психологическая подготовка связана с тем, что у него действительно формируется вот эта вот мономотивация, у него формируется определенная система ценностей. Там понятно, что в зависимости от разных видов спорта это немножко по-разному делается, потому что если речь идет о командном спорте, это одна история, если об индивидуальном, это другая. Но в любом случае это большая работа, в том числе психологов, и дело, безусловно, не обходится без так называемой профессиональной деформации. Это как бы отдай и не греши, именно потому что уровень очень высокий. Мы же не говорим там о каких-то КМСах, да, а мы говорим об олимпийцах. И там, да, вся жизнь подчинена одной цели, и, соответственно, какие-то последствия невозможно обойти. Это одна сторона. Но вот сейчас, да, слава богу, довольно быстро после вот этого выступления Баха отреагировал президент, который тихо, мирно сказал, что нет-нет-нет, ребята, спортсменам ничего не надо запрещать. Но если из вас кто-то смотрел это выступление Баха, а у меня так получилось, что я смотрю такие вещи. И не потому, что я там регулярно смотрю программу «Время», а потому, что я просто ожидала начала фильма после программы «Время», а там вот эта программа затянулась, и вот я все это прослушала. И сразу же после этого на экране появились участники очередного ток-шоу, и началась такая коллективная истерика. То есть, бежав впереди паровоза, многие люди стали кричать о том, что все, нам надо бойкотировать, нам надо, значит, не это самое, не участвовать, сами с усами, плевали мы на них, вот возьмем и не поедем, и там без флага гимна... это не жизнь, издевательство. Ну, в общем, такое... Обычно, я бы сказала, псевдопатриотический визг поднялся. Затем состоялось вот это заявление президента, которое, казалось бы, должно было все это дело как-то приглушить и как-то вот, чтобы люди немножко так помягче себя вели. То есть речь идет о том, что каждый спортсмен или там каждый спортсмен индивидуально, а также, возможно, какие-то сообщества будут, как мы знаем, 12 числа принимать окончательное решение о своем участии или неучастии в Олимпиаде. Но тут появляется Петр Толстой с таким, на мой взгляд, противным заявлением, потому что он берет на себя, не знаю, ответственность он вряд ли на себя берет, но он берет на себя смелость, он берет на себя там еще что-то в этом духе и говорит о том, что нет, спортсмены не имеют права себя расценивать как частные лица. Они все являются представителями нашей страны, и поэтому вот если Родина типа скажет «не надо», никто никуда не поедет. Ну, в общем, такие, как уже не одна я, а многие говорили, вполне такие крепостнические какие-то мотивы в этом всем звучат. И вы же понимаете прекрасно, и тут вот один из вас уже написал, кстати говоря, 757-й, что, по сути дела, перед спортсменами в процессе принятия решения будет вставать вопрос или ломать жизнь, или прослыть предателями. Прослыть предателями – это тоже, кстати говоря, ломать жизнь. Потому что очевидно совершенно, что, да, есть вот какая-то установка первого лица, которую многие могут совершенно не разделять, и существуют разные этажи, разные уровни вот этого спортивного чиновничества, которые могут быть одержимы вот этой вот идеей, вот, да, вот шапкозагидательства, и не исключены какие-то орг-выводы и какие-то вполне себе действия, ограничивающие существование спортсменов вот в рамках нашей страны. Вот как-то так получается, вот как-то так это выглядит. Да, пожалуйста, я вижу звонок, я вас слушаю, как вас зовут? Да, что вы думаете о таком выборе тяжелом для спортсмена?
Да, здравствуйте, меня Максим зовут.
Да, Максим. Знаете,
я, например, сам тоже спортивную школу закончил. И что касается индивидуального вопроса, вот непосредственно личного, то ничего страшного нет. Там, например, в спортивной школе там занимается огромное количество народу, и там отдают все свое детство и юность, и там, например, в 17 лет у них все заканчивается, и там тоже такая же трагедия, по сути. Угу. А ребята, например, которые там более физически крепкие, у которых природное лучшее здоровье, они там доходят, например, до Олимпийских игр. Это что касается индивидуального. А что касается вот общественного, там, патриотизм, не патриотизм, то вот перед вами очень правильно Юлия Латынина сказала, само по себе прыгание там вверх никакого смысла не имеет. Угу. Это блоха быстрее, намного лучше прыгает вверх, там, чем человек. Само по себе соревнование, вот кто прыгает быстрее, как Пьер де Кубертен, быстрее, выше, сильнее, да? Само по себе не имеет это никакого смысла, имеет, с моей точки зрения, имеет только смысл, если ты представляешь флаг, герб и гимн. Ну, они хотят, Путин правильно, как президент сделал, и их, как я понимаю, Олимпийский комитет будет расценивать как инопланетян, да, то есть приехали какие-то инопланетяне, и они будут тоже тут с нами соревноваться. С моей точки зрения, смысла в их прыжках и бегах нет никакого, и красиво будет с их стороны, на основании не воли Путина, а на основании своей воли, публично выступить и сказать, что мы без российского флага участвовать в соревнованиях не будем. Вот моя такая позиция.
Я понимаю, да. И, Максим, я не вижу ничего плохого в том, что может быть позиция такая или сякая, но тогда, когда человек ее высказывает, а не говорит о том, что спортсмены должны делать, потому что в итоге каждый для себя должен принимать собственные решения, и не надо забывать о том, это, кстати, совсем недавно... кто-то об этом говорил, вот обратил на это внимание, что смысл Олимпийских игр в том, что это, скажем так, индивидуальные соревнования. То есть это вот Вася Иванов с каким-нибудь там Джоном Пупкиным соревнуются, а не страны между собой. То есть понятно, что со временем это превратили, и нам стали как-то навязывать вот эту идею, что вот мы там друг против друга, стенка на стенку, а на самом деле это соревнование конкретных людей, ну и конкретных команд, безусловно. Но вот Азаров Евгений говорит, а кто платит и содержит спортсменов за свой... Ну, кто платит и содержит, не государство ли? Да, государство до с определенного... момента, с определенного момента, с очень высокого уровня, потому что, когда спортсмен из себя делает то, чем он потом становится, он, как правило, это делает за свой счет. Достаточно долго, прежде чем за него кто-то начинает, что называется, впрягаться, когда уже становится понятно, что да, он, в общем, конечно, и страну тоже представляет, с одной стороны. С другой стороны, когда речь идет вот о таком... трудном решении, очень страшно оказаться под катком вот этого общественного мнения, которое сейчас создается, вопреки тому, что сказал президент. Что само по себе, в общем, достаточно забавно, но тем не менее мы это можем наблюдать. Да, пожалуйста, я слушаю вас. Как вас зовут? Вы как думаете, насколько возможно такое решение принять?
Валентина Александровна,
да, слушаю вас,
я
Валентина.
С другой стороны хочу посмотреть на этот вопрос. Почему по всем радио из каждого утюга про эту Олимпиаду? До каких пор? Неужели у нас нет других проблем? На космодроме неудачи, здравоохранение разрушено, образование разрушено, все разрушено. У президента только один интерес – строится арены, зенит-арена сколько стоит? Это же безобразие.
И да, Валентина Александровна, все поняла, все поняла ваше возмущение. Ну, видите ли, в чем дело? СМИ вообще отражают всякие события, и про больницы СМИ тоже говорят, и про космодром говорят, но сейчас, да, вот это то, чего ждали долго, какое решение примет МОК, и это действительно какое-то событие, которое не может не волновать, и чего вы так возмущаетесь, если вас не интересует спорт, то... Да, тогда вам кажется, что это лишние разговоры. Всегда ведь, понимаете, найдется какая-то тема, которую можно... Вот я помню, когда мы тут разговаривали, например, о защите прав животных, мне начали звонить и рассказывать про больных детей. Одно другому не мешает, вы понимаете? Можно спасать больных детей и при этом заступаться за животных, чтобы их не мучили и не убивали, и не избивали. 29-й говорит, просто мы живем в такие времена, когда всякие глупости типа честь, совесть и прочее не имеют значения, ну, потому что деньги, карьера и, как он говорит, халява заменили все. Ну, вот такой вот крик души, скажем так. Ну, вот 730-й как-то против спортсменов настроен достаточно агрессивно, говорит, что они сначала употребляют таблетки, пробирки царапают, а потом льет крокодили слезы, как их обидели, сами виноваты. Но, знаете, слезы они не льют. Слезы-то льют в основном депутаты, которые спортом не занимаются, которые ни капли пота не пролили для этих достижений, но им очень легко выкрикивать вот всякие лозунги по поводу того, как надо хлопнуть дверью, и все, ради чего последние несколько лет человек жил и трудился, и терпел какие-то серьезные ограничения, все это вот бросить в топку их такой публичной истерики. На мой взгляд, это не слишком красиво. Да, пожалуйста, ваше мнение, как вас зовут? Алло, слушаю вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Здравствуйте, Анна.
Ну, что я вам хочу сказать, Катерина Алексеевна? У меня не повернется язык сказать спортсменам, ехать не надо.
Угу.
Потому что важна и дорога судьба каждого спортсмена. Это угу. Безусловно. Но для меня судьба страны и приоритет страны важнее. Поэтому я за них болеть не буду. Сор я этот, как его обозвала, обозвала Олимпийский комитет, смотреть тоже не буду. Я точно знаю, что когда воинское подразделение теряет знамя, оно расформировывается. И тут ехать на Олимпиаду без флага российского, без гимна российского, это не мое. Угу. Для меня Олимпиада 2018 закончилась.
Понятно.
Но осуждать я никого не буду.
Спасибо, Анна.
И обзывать предателями тоже.
Тут, понимаете, вот какая штука. Во-первых, все-таки меня немножко смущает вот эта военная риторика. Да, вот если подразделение потеряло флаг, оно расформировывается. Но это же все-таки не армия, это же спортсмены. Согласитесь, да?
Катерина Юрьевна, я бы согласилась с вами, если бы мне не рассказывали некоторые западные господа о какой-то гибридной войне. Понимаете, она началась в 2012 году, когда в апреле 2012 года все европейские газеты, как по мановению, стали ругать Сочи 2014. Даже швейцарские газеты, которым нужны новости только своего кантона, не страны, и то стали ругать Сочинскую Олимпиаду. Поэтому, извините, но это политика.
Да, поняла. В общем, не удается нам себя освободить вот от этой риторики. Очень у нас все политизировано, и вот эти аналогии с военным временем, они нас не оставляют. Вот я сейчас, надеюсь, мне помогут разобраться с телеграммом, у меня тут немножко соскочила строчка, и тогда я буду читать ваши строчки, а то у меня что-то за 7 утра здесь появилось. То есть, понимаете, вот... Я прекрасно понимаю значимость флага и гимна. Я прекрасно понимаю, что это символика, она важна, и не просто так она, понимаете ли, придумана. Но ведь когда они пойдут под олимпийским флагом, мы будем прекрасно знать, что это наши ребята. Мы будем знать, что это вот такой-такой спортсмен с таким-таким именем. И когда он завоюет медаль, мы будем знать, что это все равно медаль завоевана нашими спортсменами. И мне кажется, что дать возможность им завоевать эту медаль более правильно, чем не давать такую возможность. Ну, а вот как Анна сказала, смотреть или не смотреть, это действительно частный вопрос каждого. И каждого спортсмена, и каждого болельщика. И наше отношение, оно абсолютно полноправно. Но проповедовать с трибуны вот эти свои взгляды, на мой взгляд, неправильно, потому что, еще раз повторяю, у нас не крепостное право, и наши спортсмены, они свободные люди, принадлежат они прежде всего себе и не являются собственностью государства, несмотря на то, что государство там оплачивает, конечно, их существование вот на таком высоком уровне. Туман Ёшка говорит, про политику нам рассказывают, а про допинговые нарушения с нашей стороны забывают. Динка, олимпийский флаг – это тоже флаг, заслуживающий уважения. И Туман Ёшка, все спортсмены-олимпийцы на гособеспечении, и спорт – их профессия. Квасные патриоты их предлагают лишить профессии и работы, а люди с 5 лет пашут по 4-6 часов каждый день. Как удобно патриотить за чужой счет? Ну, да. Вот все вопросы, простите, вот к Петру Толстому. Он у нас из каждого утюга успел высказать свое отношение к этому. Неприятно, скажем прямо, неприятно. Да, ваше мнение, пожалуйста, я вас слушаю. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Екатерина, меня Андрей зовут.
Да, Андрей, чуть-чуть погромче, пожалуйста.
Да, постараюсь.
А, спасибо.
Я хотел бы вот немножечко такую сбросить информацию по поводу, почему такое у нас отношение наших властей, да, стало к Олимпиадам. Вот, может быть, кто-то знает, но я напомню. Вот были такие соревнования, ну, большой одной империи, которую там называли византийской, значит, это соревнования на колесницах.
Какие, значит, соревнования? Да. А, на колесницах.
На колесницах, да, значит. Там команды по цветам распределялись. Значит, соревновалось не больше 4 команд. Но надо понимать, почему эти соревнования устраивались. Это было некий плебисцит бога, то есть чей бог сильнее. Понимаете? Значит, в разных концах империи были, ну, скажем так, разные верования. Ну, у венедов там...
Да. Андрей, если можно покороче немножко, да, основную мысль.
Да, то есть, понимаете, здесь нас всех, вот эта вот клика, ну, она международная, вот эти вот всякие монархисты, все эти вот имперцы всех мастей, возвращают вот к идеологии... боление вот за такие вот команды. То есть вывод, значит, типа, чей бог сильнее. Я бы это не стал говорить, если бы не товарищ Войно, значит, со своей книгой, которую он там написал, «Образ победы», где вот такой вот чистый махровый языческий подход. Значит, с новоскопом, да, с
состязанием. Ну, Андрей, вот да, ну, существует определенная динамика и преемственность традиции, поэтому начиналось когда-то с одного, потом это вылилось вот совсем в другое.
Здесь не столько динамики, здесь, наоборот, возврат, понимаете? То есть они не знают, что делать с будущим, у них в действительности будущего нет, они пытаются вернуться в прошлое.
Но с этим я готова согласиться, да, благодарю вас, спасибо. Но 29-й иронично говорит, что с такими темпами эти ребята сегодня наши, а завтра граждане Израиля. То есть имею в виду, что если на них будет оказано давление, если внутри их федерации им будут выкручивать руки и вынуждать отказаться от поездки, если будет у них собственное желание поехать, то в итоге, да, они могут решить, что, ну, простите, я действительно не каторжный, я не крепостной, и вполне могут захотеть сменить гражданство. Такой выход тоже вполне даже возможен. А вот Евгений говорит, болея за наших спортсменов, я болею в первую очередь за свою страну. Если он едет без гимна и флага, значит, он не представляет страну, и мне не интересен. Мы болеем не за конкретного человека, а кого он представляет. Но я думаю, по-разному люди болеют, потому что есть болельщики, которые просто вот любят определенный вид спорта и определенных спортсменов, и болеют именно за них, и даже когда они оказываются... гражданами другой страны, что иногда случается в спорте, никто по этому поводу особенно не переживает и продолжает за него болеть, не болея за эту страну. И такое тоже возможно. Я уже не говорю о переходах, там, скажем, футболистов из клуба в клуб. Никто по этому поводу почему-то на себе вот эти патриотические рубахи не рвет и не считает это чем-то ужасным или каким-то там предательством. Электролиз. При нынешнем разрыве доходов большинству плевать на все, кроме выживания. Вы знаете, нет, спорт это такая заводная вещь, что даже человек небольшого дохода, ну, если он не на грани там вымирания, он вполне может увлекаться и как-то так... ну, быть вполне действующим болельщиком. Более того, иногда даже спорт отвлекает от этих обыденных историй, так что ничего плохого. Но вот Алина говорит, а мы бы хотели, чтобы спортсмены поехали смотреть и болеть будем всей семьей. Мне вот этот подход, он мне просто как-то ближе, он мне кажется более понятным, ну, потому что, друзья мои, там, да, государство, простите за вульгаризм, башляет, да, это так, но эти-то они вкладывают всего себя, вот все свои жилы, все свои нервы, весь свой пот, всю свою жизнь... испытывают какие-то лишения, там, сидят на каких-то диетах и много чего делают, вот на разрыв, что называется, да, и вот чтобы это все просто так вот пролетело и оказалось каким-то пшиком, мне кажется, это немилосердно, и я еще раз повторяю, в любом случае это решение должно быть абсолютно честно, быть предоставлено самим спортсменам, потому что кто-то из них, может быть, сам не захочет без флага и гимна выходить, и это его личное право. А кто-то не может вот принести в жертву все свои усилия, и это не говорит о его эгоизме или индивидуализме. Это просто другое отношение к делу. Вот, собственно, все, что я, наверное, хотела сказать по этому поводу. Давайте послушаем интересные новости, а потом развернемся на какую-нибудь другую тему.
Авторская программа Екатерины Собчик «Психология событий».
20:35 в студии «Говорит Москва». Продолжаем разговор. Ну вот я прочту последние два ваших СМС и тему с олимпийцами закроем. Туманьёшка говорит: «Я не либерал, но государство — это не люди кучка безликой массы. Каждый сам по себе. Спортсмен имеет право ехать, и никто не имеет права его обвинять». И 976 говорит: «Долой крепостное право, летим в Корею, выступаем и побеждаем под флагом Международного олимпийского комитета, как в 92-м году на Олимпиаде в Альбервилле». Вот как-то так. И мне такая позиция, безусловно, ближе. Но, да, простите, друзья мои, давайте на эту тему уже звонков не надо. Сейчас будет другая тема, и я думаю, у вас тоже будет там возможность высказаться. А тема следующая. Вроде бы вообще никакая не новость. Она как-то так где-то промелькнула чуть-чуть, но меня... Именно как психолога она, безусловно, зацепила. Названа самая красивая девочка в мире. И это, понимаете ли, не больше, не меньше, как наша собственная Настя Князева, 6 лет. Девочке 6 лет, она уже работает моделью, она участвует в конкурсах. Ну и, в общем, ну, девочка-звезда. Девочка-звезда. Если посмотреть, можете посмотреть... На нее действительно необыкновенной красоты ребенок. Но, друзья мои, вот на самом деле какой это страшный путь и какой это путь рискованный. Ведь как только ребенка объявляют каким-то абсолютно исключительным, каким-то вот супер-мега-пупер, у него формируют вполне определенную самооценку, вполне определенное отношение к себе, к окружающим и так далее, и так далее. Но ситуация меняется. Вот, а уж что касается внешности, это просто очень опасный путь. Ладно, там речь идет о каких-то способностях, отдельный разговор. Но когда мы говорим о внешности, а там, конечно, особенно потрясающе то, что у нее какие-то фантастические глаза на пол лица. Но мы же прекрасно понимаем, что это свойство и особенность именно вот детского устройства, что дети всегда кажутся более глазастыми, а потом меняется лицо, глаза не растут, все остальное растет, и через несколько лет может оказаться, что это вполне себе обычная девочка с банальной внешностью, но замашками и претензиями звезды. И вот вы можете себе представить, какая ошибка в этот момент у нее может произойти и какую травму она может получить. Я совершенно не осуждаю тех людей, которые, скажем, выступают на всевозможных конкурсах, потому что вот показывают, что человек там, маленький человек, прекрасно считает, там, делает какие-то гимнастические упражнения. Все этим восхищаются, и даже передача может называться «Лучше всех», как мы знаем с вами, например, да? Но это совершенно не обозначает, что его реально позиционируют как человечка, который лучше всех. Ему просто говорят о том, что да, у тебя есть безусловные способности, у тебя есть безусловный талант, да, ты человек необыкновенный, мы это ценим, но при этом, простите, звезду он, скорее всего, и не поймает. А очень страшно, если это произойдет. Вот если у вас есть какие-то примеры, может быть, из собственной жизни, из жизни вашего окружения, мне будет интересно вас послушать по телефону 495-7373-94-8 или смс 925-8888-94-8. Ну, пожалуйста, я вижу звонок, да, пожалуйста, я вас слушаю. Как вас зовут? Алло.
Здравствуйте, меня зовут Иван.
Да, Иван, что думаете по поводу детской звездности?
Ну, я думаю, что вот исходя из опыта жизненного, те дети, да, которые в юном возрасте где-то выстреливают, чем-то отличаются от других, там, какими-то способностями, то с возрастом почему-то это все утрачивается.
Чаще всего.
Да, и они становятся даже, может быть, уровнем менее, там... уровнем ниже, чем другие там сверстники реализуются в жизни и так далее. Такую тенденцию вот я наблюдал. То есть, ну, невозможно быть всегда на волне успеха, скажем так.
Да-да-да, и вполне могут стать совершенно заурядным человеком, а амбиции да. уже выше крыши, и это вообще не жизнь, я вам могу сказать. Да, это да, просто прямой вот, претендент на психотерапевта.
Да, может быть, и страдают от этого прям, да.
Да, спасибо, спасибо. Тут, понимаете, есть какая штука. Все, есть вещи, которые, ну, в каком-то смысле все-таки зависят от самого человека. Ну, первое, что мне приходит на ум, допустим, там у ребенка есть способности к шахматам, и он упорно, долго-долго этим занимается, оттачивая свое мастерство и повышая бесконечно свой уровень. То есть прилагает труд. То же самое со спортом, вот мы перед этим говорили там об олимпийском спорте. Да, взялся ребенок заниматься каким-то видом спорта, у него вроде пошло, у него все хорошо, но он опять же вкалывает, вкалывает, и все это бесконечно-бесконечно с усилиями продвигает его вперед. Если делается ставка на внешность, это вообще очень рискованно. Потому что с внешностью, когда мы говорим о росте человека, в смысле, о его произрастании, то вот эта дистанция от детства, а в данном случае идет о 6 лет, не забывайте, это 6 годиков всего-навсего. Что там с ней будет в подростковом возрасте? А, кстати говоря, подростки, они очень часто становятся гадкими утятами. Вот бывает так, ребенок прелестный, подросток, такой вполне себе гадкий, какой-то прыщавый, долговязый, а потом проходит время, и вроде опять ничего, и опять, может быть, там почти красотка. Но вот это вот пережить этот период своего изменения возрастного с амбициями и с ощущением звездности, на мой взгляд, это очень тяжело, и я, честно говоря, вот как-то сильно сочувствую девочке, и не слишком-то я готова поддерживать маму, которая в ней все это развивает. Да, я слушаю вас, как вас зовут? Алло, пожалуйста. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Никита.
Да, Никита.
Вы знаете, вот по моему глубокому убеждению, вот эта мама себе просто такую бомбу готовит на будущее.
Угу.
Я просто работаю в модельном бизнесе.
Так, который... расскажите.
Вы знаете, это что-то с чем-то, конечно. Потому что если это 6 лет, это уже гордыня до небес. Вот. Условно говоря, представляете, какой-нибудь, ну, как типовую пятиэтажку, да? Mm-hmm. И вот в разных подъездах живут такие вот, вот такая Маша, да? И какой-нибудь Сережа, шахматист, который тоже в 6 лет. Mm-hmm. То есть две таких маленьких планетки.
Две маленьких, да? Звездочки, ну, Настя в данном случае,
да. Ну, только не звездочки, да, да, ну, планетки, да, Солнечной системы. И вот вы представляете, что получится, когда они встретятся? Никогда не думали?
Ну, вы понимаете, не все звезды встречаются, и это, звезда, ну, модельная вряд ли встретится с, да, великим шахматистом.
Да, да, я о гордыне, ну, вы понимаете.
А что касается гордыни, это, конечно, страшно.
Вот эти два ада, когда они встречаются, это жутко, это страшно.
Жутко, и причем они совершенно не в равных позициях именно с психологической точки зрения, потому что, если иметь в виду шахматиста, то, опять же, в этом есть его заслуга, в этом есть его достижение, потому что кроме таланта есть развитие этого таланта, правильно? А когда вам просто дано что-то природой, и вы это вот, не расцениваете как дар, а расцениваете как собственную заслугу, это, конечно, рискованно. Но Динка, правда, говорит, а может, у девочки нет никакой гордыни. Ну, даже если ее сейчас нет, она обязательно появится. Вот, особенно имея в виду шоу-бизнес, особенно имея в виду, что она участвует в конкурсах красоты, в модельном бизнесе. Если бы она играла в шахматы, этого могло и не произойти. 758-й говорит, что, значит, я сильно права. Во-первых, не самая красивая, вижу намного красивее девочек этого возраста, но это как бы, ладно, мне не важно. Во-вторых, это недопустимо ставить ребенка в такие условия и уродовать его еще пока ангельскую душу, удивляюсь таким родителям. Ну, мы же с вами прекрасно даем себе отчет в том, что, как правило, такие истории мы видим... в том случае, когда родители сами реализуются за счет детей. То есть дети являются продолжением их амбиций, и то, чего не смогли достичь сами родители, мамы, как правило, вот они пользуются достижениями своих детей для того, чтобы накормить там каких-то своих чертей. И это опасная ситуация. Это опасная ситуация именно в смысле какой-то вот ломки психологической, в смысле того, что очень трудно перестроиться и начать жить какой-то обычной, нормальной земной жизнью, потому что представить себе такую судьбу, что с 6 лет и на всю жизнь звезда-модель, ну, дай бог, чтобы это было так. Тогда этой девочке удастся избежать вот потрясения такого. Но никто этого гарантировать не может, а, скорее всего, все будет ровно наоборот. Да, вы что думаете по этому поводу? Может, у вас пример есть какой-нибудь из жизни, да, как вас зовут? Алло? Алло? Вот человек позвонил, но не разговаривает. Ну, тогда давайте ему другой звонок возьмем. Да, пожалуйста, как вас зовут? Алло?
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Хочу сказать, что я немножко с вами не соглашусь, что люди, которые участвуют в конкурсах красоты, они не занимаются так, как шахматисты. Потому что на самом деле для того, чтобы поддерживать себя в определенной форме, это нужно постоянно заниматься своей внешностью, что на самом деле для обычного человека очень тяжело. То есть это все вот эти маски, процедуры, потом ботоксы там.
Шесть лет?
А была вот информация, что где-то за границей, там девочки, по-моему, 7-летние, что ли, уже мать колет ботокс.
Но да. Это мама сумасшедшая, это мама ненормальная.
А вот здесь мама тоже хочется, как сказать, понять, она вообще в своем уме-то мама.
Вот потому не что, знаю.
Потому что на самом деле эта девочка может быть, может даже бежать от этого в какой-то момент.
Угу.
А если маме это понравится, то мама будет ее эксплуатировать до тех пор, пока это будет можно.
Да, поняла, спасибо большое. Ну, Туман Ёжка как-то совсем не соглашается с вами, говорит, что вы не то говорите. Но я понимаю, о чем вы. Конечно, когда это уже взрослая женщина, она должна заниматься своей формой, это бесконечные диеты, это действительно уход за собой, но это происходит все гораздо позже. А мы говорим о том, что вот ребенку что-то дано в виде такой вот внешности, и на этом основании строится ее самооценка. Вот и 115-й мне говорит, что модельный бизнес – большая работа не для 6-летнего ребенка. Нет, то, что нагрузки у нее наверняка большие, конечно, потому что это кастинги, это конкурсы, это участие, это выход на подиум. Там, безусловно, ей приходится как-то трудиться. Но просто сам по себе факт, что тебя называют там самой красивой девочкой мира, вот... Я бы, честно говоря, от нее скрыла эту информацию. Вот даже если кто-то считает, что она самая красивая девочка мира, ей про это знать не надо. Потому что девочки и так все принцессы, девочки и так все помешаны на том, что они прекрасны. Если ей говорят, что она самая прекрасная, это, скажем так, это скорее плохо, чем хорошо. В этом больше рисков и опасности, чем какой-то положительной перспективе. Да, да, слушаем вас. Алло, как вас зовут? Алло.
Здравствуйте, меня зовут Виктор.
Да, Виктор, слушаем.
Вот, я услышал, минут 5, как слушаю программу, услышал про гордость и про красивых девочек, что из них вырастает. Я вот живой пример. Я жил с такой девушкой больше 4 лет. Ну, как же мы встречались, да? Больше 2 недель мне не получалось в мире прожить, потому что истерики, амбиции выше крыши. В общем, она супер достойная, а я супер недостойный.
Ну, может быть, это просто дурной характер, может быть, это не связано с ее внешностью?
Нет, это связано с ее внешностью, она модель, и до 30 лет она работала моделью,
ага.
И она была одна в семье, и побеждала на всех конкурсах красоты, там, в школе и в институтах. Собственно говоря, в нее родители вложили, что она самая-самая-самая, и она мучилась от этого всю жизнь, и мучается сейчас, и в моменты затишья, когда из нее не фонтанируют эмоции, она сама признается, что ужасно мучается своей гордыней, но сделать ничего не может.
А скажите, пожалуйста, с какого возраста вот она себя ощущала такой вот прекрасной?
Как стала уметь говорить, я думаю, так. Потому что, судя по фотографиям и как она описывала... В общем, у нее до сих пор нет подруг. То есть это женщина, у которой вообще нет подруг женского пола вообще. Она ликвидировала всех.
Угу.
Потому что, ну, кто-то когда-то там... спор был из-за мужчины, там что-то еще было. В общем, все, она уверена, что все женщины это соперники, ненавидят друг друга, поэтому она к себе никого из женщин не подпускает.
В ней с детства культивировали вот эту вот уникальность.
Исключительность. Да, культивируют, да, это в школе ее ненавидели все девочки, которые были чуть-чуть там пострашнее, ну, собственно говоря, все, да, как она сама говорила. И у нее были проблемы с учителями, потому что учителя за ее внешность к ней придирались, хотя она сама по себе развитая в умственном, интеллектуальном таком...
Но она их раздражала, да?
Она их раздражала, потому что приходили... Вот красной нитью прошло вот ее детство в школе. Приходили родители ее одноклассниц и жаловались на нее, что все мальчики говорят только об этой девочке. Ну, то есть вот о моей девушке.
Ага.
И поэтому у нее были проблемы вплоть до вот разговора там на педсовет, что вот Юля тебя плохо ведет, все мальчики только о ней говорят, и на других девочек внимания не обращают. И да. Вот это со школы было, потом это было в университете, это было по жизни, очень много мужчин вокруг нее, и она сама говорит, я очень избалована в плане внимания, и сама мучается от этого.
Да, спасибо, ну, вот, спасибо большое, такая... Виктор, за такой яркий пример, вот из жизни, как раз то, что я и хотела услышать. Да, да, знаете, медные трубы, не все в состоянии пройти, это правда. Так, Туман Ёшка говорит, а мою дочь 13 лет пригласили и отсняли профессионально, красиво, пророчили будущее модели. Но я ей это... Ну, в смысле, хорошо, что мне, но в смысле, ей сказали, да, маме сказали. Но я ей этого не сказала, пусть учится. На пятую городскую олимпиаду за 2 месяца отправляют, пока на этом остановится. Ну, то есть человек предпочитает все-таки идти путем каким-то таким, да... Ну, через труд, через усилия, чтобы этот успех, он был реально заслуженным. Понимаете, вот есть эффект так называемой горькой конфеты, когда человек получает какие-то преференции не слишком заслуженно, а вот ну, просто потому что так получилось, потому что повезло, и нету тогда должного самоуважения, а возникает просто вот как мыльный пузырь вот это раздутое эго, которое не подкреплено какими-то нереальными усилиями, нереальными способностями. И тогда это выливается вот в историю, которую нам Виктор рассказал. И, в общем, Туман Ёшка, я вас поддерживаю. Лимонадный Джо ворчит на меня. Оставьте девочку олимпийцев в покое, пусть проживают свою жизнь, а вы проживайте свою. Я проживаю свою жизнь в эфире, мне же надо о чем-то говорить. Если у вас есть предложение, на какую тему стоит поговорить в следующий раз, я его с удовольствием приму. Но для этого надо смотреть новости, потому что мы опираемся на новости, и у нас передача называется «Психология событий». Динка говорит, так, еще одна история. Есть еще одна красивая девочка, Кристина Пименова из Подмосковья. Выросла она сейчас, подросток, ничего с ней не случилось. В настоящее время живет в Соединенных Штатах и сотрудничает с модельным агентством. Все так же популярно. Но это счастливое развитие событий, Динка. Я же не говорю, что все ужас-ужас и никак по-другому. Я говорю о риске. И я говорю о, опять же, профессиональной деформации, которая происходит у человека, который себя оценивает скорее по каким-то внешним факторам. Там еще, конечно, имеет значение и психическая устойчивость, и характер, потому что вот в истории, которую нам рассказал Виктор, там, конечно, с характером какие-то большие проблемы, и какие-то проблемы с самоидентификацией, с самопониманием, в общем... Скажем так, над девушкой надо было поработать как следует. Да, ваш звонок, пожалуйста, я вас слушаю. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло. Так, непонятно. Вроде что-то булькает, а что булькает, непонятно. Давайте другой звонок примем. Да, слушаю вас, представьтесь, пожалуйста.
Алло, я?
Да, как вас зовут?
Екатерина, добрый вечер. Александр из Подмосковья.
Да, Александр.
Вы знаете, мне сейчас кажется, что вообще все немножко с ума сошли там девушки. Мне кажется, и модели, и не модели, они все себя сейчас меняют моделями, все себя как-то воспринимают немножко как товар, что ли, который стремятся подороже продать.
Ну, и покупают, потому когда, что...
Да, ну, далеко не всех, но дело в том, что потом психологически как бы мир не оправдывает их ожиданий, угу. И теряют, по-моему, какую-то связь с реальностью. с условиями быта, жизни, и какие-то все сами на себя помешанные, и чего хотят, сами плохо представляют.
Ну, то есть это еще и какой-то невероятный эгоцентризм, и вот это вот непомерно раздутое эго, которое очень плохо вписывается в какую-то обыденную социальную структуру.
Ну, инстаграмы, там, социальные сети, как бы сейчас сам себе модель-то щелкай, и вот ты сама себе модель. И завышенные ожидания, ну, часто, ну никак не оправданные.
Да.
Вот. Но ничем не подкрепленный, ну, иногда не внешне, не интеллектуально.
Да, вот. поняла.
Ну, идею-то понятно.
Да, идея понятна. Спасибо большое, Александр. 758-й. Ну, а если говорить о взрослом бизнесе, то разве это честно выставляться на соревнования с неравными, не с равными? Ведь та, которая, ну, видимо, может тратить много денег и времени на составление красоты, не должна быть равной той, которая просто, естественно, красива. И разве можно назвать ее красавицей мира? Не очень поняла эту мысль. То есть вы имеете в виду соревнования красоты естественной, красоты неестественной? Ну, где же ты там эти найдешь хвостики, и где ты поймешь, где это результат специальных усилий, а где это просто божий дар, что называется. Трудно определить. И я не думаю, что кто-то заинтересован это определять, потому что, да, это отдельная индустрия, и кто-то просто психологически выдерживает свое нахождение в этой индустрии, а кто-то не выдерживает ни гонки, ни испытания вот этой своей необыкновенной прекрасностью. Вот и все. Да, да, слушаем вас. Алло, как вас зовут? Алло, здравствуйте. Да что у нас сегодня как-то через раз? То один звонок проходит, другой не проходит. Ну, другого человека возьмем. Да, пожалуйста.
Да, добрый вечер, Екатерина, это Ростислав.
Да.
Да, вы знаете, я думаю, государству нечем похвастать, что касается жизни вот 18-20-летних. Вот я смотрю, например, на провинциальных продавщиц. Ведь вот, несмотря на интернет, они живут не намного свободнее и лучше, чем их бабушки. И поэтому государству надо внимание переключить на детей. И еще, как у нас ведь любят, чтобы дети пели взрослые песни. А это, я думаю, потому что вот психологически чужие, например, Ольга Воровец и Валентина Толкунова, нынешним властям. Поэтому надо опошлить их песни, чтобы дети их песни пели, которые их совсем не понимают. Что вы думаете?
Ну, я думаю, что ничего нельзя делать искусственно. Вот идет какой-то процесс, идет какое-то развитие. И пытаться там что-то искусственно повернуть вспять, заставить кого-то что-то слушать, но это просто нереально. Это вы не представите каждому надсмотрщика, который будет отслеживать, что человек слушает и как он на это реагирует. Может быть, сама по себе ваша мысль неплоха, но как-то она для реализации, мне кажется, весьма и весьма сомнительной. Да, пожалуйста. Ну, еще звонок успеваем. Да, ваше мнение, что вы думаете о ранней звездности?
Да, добрый вечер. Я хотела рассказать короткую историю про девочку, которая училась со мной в детском саду в одной группе.
Да, пожалуйста, только быстренько, две минуты.
Она была как раз очень такой самовлюбленной, то есть ей постоянно внушали, что она самая-самая на свете. В результате в группе с ней не дружил никто, потому что постоянно это были какие-то ссоры, оры, истерики, что ей это надо, только она должна играть там Снегурочку.
Ну, капризная, да, капризная, да, дальше,
не,
дальше.
Не ставила никого никогда ни во что. Но ага. В результате я до сих пор общаюсь с моей воспитательницей детского сада, я узнала, что на почве вот этой своей самовлюбленности она считала, что она может быть только моделью, в результате уехала за границу, к сожалению, попала в не очень хорошую историю с проститутками.
Ну вот даже так. Да. Ну и там от звездности, в общем, вряд ли что-то осталось. Ну, спасибо большое. Но эта история какая-то прям совсем такая страшная и печальная. Я ничего подобного-то не имею в виду. Я имею в виду прежде всего вот именно психическое состояние человека, который не всегда может справиться с тем грузом, ну, славы, скажем так, которая на него обрушивается. Вот И тогда происходят вот все эти искривления, тогда происходят эти срывы, и далеко не у всех вот такая счастливая жизнь, вот как нам написала Динка про Кристину Пименову, которая счастливо живет в Подмосковье и ничего ей не делается. Мне кажется, что это скорее исключение. Может быть, я сгущаю краски, но в любом случае я бы хотела сказать мамочкам, вы знаете, вот не берите грех на душу, не торопитесь делать звезд из своих детей, даже если у них необыкновенные способности. Самое главное – это дать ребенку любовь и ощущение вот этой безусловной вашей любви, оставить его выше других в его глазах не надо, потому что неокрепшая психика очень плохо справляется с такими задачами. Ну что, друзья мои, на этом мы заканчиваем. Вы сейчас послушаете интересные новости, а я пойду и подумаю, о чем мы поговорим с вами в следующий раз. До свидания.